що ви тут делаете?
Там Urban Question и что-то там далее и далее.
Порядок и чистота в белорусских городах, мы понимаем, что от него никак не зависит.
Просто может не быть часу, ресурсов, чи зусиль, чтобы ходить, протестувати, протезабудовы.
С одной стороны, есть поле для деятельности, а с другой его нет.
А что у вас не будет с местами после запроса?
Понравится ли нам такой город?
Всім привіт! Це Настя Боброва і подкаст «Ринок вирішить». Сьогодні ми зустрічаємося з вами в новому, другому сезоні подкасту. І ми вже багато разів вам говорили про те, що усі міські питання, все, що відбувається у нас на вулицях, це політичні питання. Який у нас громадський транспорт, чи є у нас доступне житло, чи чисте у нас довкілля – все це наслідок певних рішень та пріоритетів. І за це борються, власне, різні групи інтересів. Ці питання не лежать в площині правильного або неправильного. Все це є якась така політична дискусія. І в цій розмові беруть участь дуже різні люди. Активісти, представники органів влади, громадські організації, аналітичні центри. Всі вони просувають якесь своє бачення майбутнього міст, пропонують різні рішення і, власне, пропонують різні відповіді на те, якими є міське питання. І в цьому сезоні подкасту ми спробуємо поговорити з цими різними людьми, і вони розкажуть нам, як вони бачать міста, яким є оцей дискурс і знання про місто. І сьогодні ми з моїм співведучим Павлом Федоровим
вітаю.
Будемо говорити про пострадянські міста. Будемо говорити про те, з якими проблемами стикаються пострадянські міста, як їх можна вирішувати і чи ринок допомагає нам їх вирішувати. Сьогодні з нами тут дослідник-урбаніст з Мінської урбаністичної платформи Андрій Карпєка.
Вітаю.
І ми сьогодні будемо з ним говорити. Перше питання до тебе, Андрій. Розкажи, власне, трохи про себе, чим ти займаєшся, якими питаннями цікавишся і про платформу.
Дуже дякую за запрошення. Я, наверное, буду говорить по-русски, потому что в Украине недавно, и отвечать пока что могу только по-белорусски, но несмотря на прозрачность языков, все равно они разные. Я урбанист, исследователь, в общем, все как сказали, все верно. Один из отцов, матерей, основательниц Минской урбанистической платформы. Про нее могу сказать кратко, что когда мы были студентами, мы хорошо понимали, что рынок труда не предусматривает для нас никаких вообще нормальных опций по самореализации в Минске, а нам хотелось работать с этим городом, мы видели его слабые места и думали, что наша экспертиза может ему помочь. Поэтому мы собрались и сделали свою организацию, запустили журнал, сделали несколько его выпусков. Журнал впоследствии перестал быть нашим, но мы решили, что это не так уж и плохо, и сделали свой сайт. К сайту присоединились образовательные мероприятия и другие проекты. И так мы выросли как команда из небольшой grassroots-инициативы в такое среднее, наверное, по белорусским меркам НГО. И из урбанистических, наверное, сейчас мы самое такое крупное по количеству людей, по количеству проектов. И мы занимаемся сферой образования сейчас в первую очередь. Наверное, там чуть позже в ответах на ваши вопросы я объясню, как так получилось, что мы занимаемся образованием, потому что в нашей истории были абсолютно разные эпизоды.
Чудово, чудово, дякую. Я зроблю крок назад і спробую дати українським слухачам та слухачкам трошки бекграунду. В нас часто є якісь уявлення про, та навіть не уявлення, це можуть бути навіть стереотипи про Білорусь як країну, де політика міського благоустрою перемогла, де, власне, оце вулиці начисто вилизані, а всі люди ходять щасливі або не дуже щасливі. Які кілька фактів якихось таких, які можуть дати трохи більше контексту, власне, що відбувається із містами в Білорусі і якою є урбаністика, власне, як вона реагує на ці речі?
Здесь, мне кажется, вообще в любом разговоре о Беларуси сейчас есть очень такая четко выраженная черта. Это то, что было до протестов 2020 года и то, что происходит после. По сути, это две абсолютно разные страны и две, соответственно, абсолютно разные урбанистики, ну и в общем общественной жизни. Да, то есть у нас страна поменялась кардинально, вот, и несмотря на то, что революция, в общем, не привела к изменению власти пока что, она привела к фундаментальному перестроению общества, и где-то это перестроение можно оценивать положительно, а где-то оно, конечно, имеет какие-то околокатастрофические формы. Имею в виду государственное насилие, террор и цензуру. Да. Високо я взяв ноту.
Не цікаво. Я думаю, що це дуже хороший початок, бо він, власне, дає добре розуміння того контексту, в якому діють, власне, всі і громадські організації, і міські ініціативи. Якщо у вас існує цензура на рівні держави, то очевидно, що є теми, які не будуть підніматися цими організаціями, або будуть підніматися, і тоді їх учасники та учасниці загрожують потрапити в тюрму.
Да, наверное, это вот такое классическое представление о цензуре времен 20 века, да, в которую там, мы все, там, может, не сами, конечно, пережили, но пережили там наши родители. Сейчас это все происходит немножко по-другому. Беларусь вообще очень специфический кейс. В Беларуси нет монополии на информацию у государства. Государство владеет одним очень, скажем, значимым ресурсом с одной стороны, но с другой стороны совсем не решающим, а именно государственное центральное телевидение. Да? В Беларуси практически нет частных телевизионных каналов. Есть телеканал Белсат, который вещает из Польши и достаточно популярен, особенно в последнее время. Но есть независимая пресса, она практически вся в интернете, и эту прессу контролировать государство практически никак не может. Единственный способ контроля этой прессы — это постоянные аресты журналистов. Это то, каким образом государство это пытается уладить. Но есть такой ресурс, как Тутбай, у которого порядка, если не ошибаюсь, 2 миллионов посетителей в день для 10 миллионов, уже 9 миллионов в Беларуси. Это очень солидный ресурс, и никакой государственный, как бы, телеканал, никакая государственная газетенка, она не сравнится с охватами, с независимой прессой. Поэтому монополии на информацию государства нет. Соответственно, говорить, в принципе, там можно все что угодно. Но, как верно было отмечено, у этого могут быть последствия. И специфика белорусского режима заключается в том, что ты никогда не знаешь, где красная линия, да, после чего эти последствия тебя настигнут. И с одной стороны, вроде как можно говорить все что угодно, и иногда ты этим пользуешься, и иногда даже за это ничего не происходит. А с другой стороны, включается режим страха, и ты начинаешь себя самостоятельно цензурировать, потому что думаешь, что вот она, красная черта, уже близится. Поэтому, да, все очень неоднозначно. С одной стороны, есть поле для деятельности, а с другой его нет. И это одна из причин, по которой мы, в общем-то, решили, что окей, давайте попробуем организовать свою негосударственную, некоммерческую организацию в Беларуси, потому что нам казалось, что поле для маневра существует. Мы не понимали, какое оно по своим масштабам, мы не очень понимали, что конкретно мы можем делать, но понимали, что урбанистика, скажем, на первый взгляд, она не политична. То есть на первый взгляд, да, нас интересуют проблемы там, окружающей среды, нас интересует комфорт, нас интересуют там, другие вещи, не связанные с политикой, но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что ничего в городе не происходит просто так. Да? Это все взаимосвязано, изменения в городской среде, как правило, стоят очень дорого. Там, где большие ресурсы, там и большая политика. Мы это понимали и старались работать на таком уровне, на котором можно проносить какое-то критическое видение изменений в городской среде в широкие круги людей. и при этом не называть это политическим, да? То есть мы думали, что есть такая лазейка, возможно, мы ошибались, поскольку сейчас половина команды у нас находится в Киеве, половина осталась в Минске, мы сюда переехали не совсем по своему желанию, в связи с некоторой опасностью, которую мы видели со стороны государства после протестов, как раз вот после этой красной черты, которая изменила белорусское общество, когда начали арестовывать, задерживать многих из представителей НГО-сферы, мы почувствовали, что, похоже, начинается волна прессинга. В Беларуси это часто бывает волнами, очень часто они следуют как раз после выборов, потому что после выборов нарастает протестная активность. В этом году она достигла самых крупных масштабов. Соответственно, мы ожидали самой крупной реакции. Ну и сейчас мы вот ее, собственно, переживаем, эту реакцию. Надеемся, что мы ее переживем и получим в результате еще одно качественное изменение в обществе. Да, я, мені кажется, куда-то отполз.
Та ні, мені здається, це хороша така макроперспектива, власне, до того, що відбувається. Факт того, що, власне, вибори, єдині значимі вибори, це, здається, власне, вибори президента. Бо от, чи є, наприклад, міські, місцеві вибори, де щось відбувається, чи це всього лише переформатування міськради, де одні голови департаментів стають іншими головами департаментів, і, власне, політика на цьому і закінчується.
Ну, це типу, ти так, знаєш, зводиш ще до контексту Києва, бо в нас теж нещодавно тільки відбулися вибори, і оце, власне, якби загальна якась владна і ціннісна історія не змінилася, тобто залишились люди, які є лобістами там забудовників, які просувають ідеї того, що в Києві має будуватися все більше і більше ЖК, і врешті, якби, це відбувається вже декілька років постійно, тобто хтось приходить на зміну цим людям, але якби вони, по суті, самі не змінюються. Зачепила за те, що ти сказав, що ви, власне, на платформі намагаєтесь просувати якесь таке критичне бачення того, що відбувається в містах. Чи міг би ти сказати, що ти маєш на увазі? Тобто, які, можливо, проблеми ти бачиш в білоруських містах, можливо, в пострадянських містах загалом, оскільки ви теж переїхали в Київ?
Або навіть не проблеми, бо мені здається, проблеми, вони часто бувають однакові, але от, власне, що це за бачення? Як ви описуєте ці проблеми? Що є їх причиною, наприклад, виникнення або таке. Тобто, що це за підхід? Що це за критичний підхід, який ви сповідуєте?
Опишу проблеми.
Давай.
Опишу проблеми, тому що це те, з чого ми починали свою активність. Ми бачили проблеми, і ми вирабатували на них рішення. Перше, я думаю, знакомо, наверное, всім постсовєтським странам, і боюсь, що не тільки постсовєтським, це непрозрачність і корупція. В каждой стране они проявляются по-своему. У нас, как выяснилось, ну, я думаю, что это как раз один из стереотипов, которые есть о Беларуси, что в Беларуси коррупции нет. Да, типа гаишники взятки не берут, милиционеры тоже, все как-то вот решается, как будто бы по закону. Это я сейчас говорю про Беларусь до красной черты, как вы понимаете. На самом деле это близко к правде. На таком нижнем уровне коррупции действительно я не сталкивался. Мне никогда в Беларуси, я жил там, сейчас посчитаю, около 26 лет, наверное, я жил в Беларуси. Ни разу мне не приходилось давать взятку никому. Коррупция в Беларуси другая. Коррупция в Беларуси на более высоком уровне, а именно на уровне вот уже первых лиц государства. Когда первые лица государства договариваются с какими-нибудь крупными компаниями, бизнесами, кого-то делают олигархами и так далее. Вот там коррупция. Это не то, что доступно простым смертным, это не то, что простые смертные видят, это не то, что так просто исследовать и расследовать. Хотя в последнее время такие исследования и расследования журналистские стали появляться.
Да. Як це проявляється на міському рівні? Ну, тобто, чи це має якісь такі вияви, наприклад, в середовищі?
Я розкажу про таку свою інтересну находку. В Мінську кожен год, ну, во-первых, да, немножко про структуру городской власти в Білорусі, важно понимать. Білорусь, конечно же, никакие такие мэры не выбираются. Я даже не в курсе, было ли это когда-то. Ходят слухи, что где-то в 90-х, в самом начале, был какой-то период, что-то вроде там нескольких лет, когда что-то такое хотели внедрить. Но поскольку тогда мне было около 2 лет, я этого периода не помню. И всю свою жизнь я помню, что никакое влияние на местные органы власти у нас не было. То есть мэр Минска назначается непосредственно президентом. Есть советы депутатов, местные советы депутатов, куда происходят какие-то выборы, но почему-то те люди, за которых мы голосуем, туда не попадают. По каким-то загадочным обстоятельствам я абсолютно не понимаю, по каким, с чего бы это. И, собственно, эти советы депутатов, перемещусь в Беларусь после выборов, никак не отреагировали на то, что происходило в стране, что заставляет задуматься о том, о кого же они на самом деле представляют. В общем, ответ очевиден. Поэтому я бы не говорил, что у простых горожан есть какие-то вообще механизмы влияния на решения, которые принимаются в городе. Мы это осознаем сейчас, мы это осознавали и 6-7 лет назад, когда вот, собственно, зачинали Минскую урбанистическую платформу. И тут я уже перепрыгиваю на второй проблемный момент, это отсутствие или условность участия горожанок в принятии решений. Вот, но я не хочу еще на него перепрыгивать, я еще хочу о первом поговорить, о непрозрачности и коррупции. Одна из вещей, которую я сделал, это попробовал проанализировать инвестиционную программу Минска, которую утверждает вот тот самый совет депутатов, который непонятно кого представляет. Каждый год, на следующий год, несколько миллиардную программу. В принципе, инвестиционная программа — это программа капитальных инвестиций, да, то есть то, что в Минске будет строиться за бюджетные деньги. Туда входит транспорт, туда входят социальные объекты, инженерные объекты, дороги, транспортные системы, велосипедные дорожки, короче, очень много всего. Этот документ почему-то всегда оставался как-то в тени, его не анализировали, не исследовали, а я как такой, ну, я на платформе, я сейчас выполняю функции финансового менеджера, я работаю с циферками, и тут вот циферки ко мне попались в руки, мне стало очень интересно посмотреть на вот эти большие циферки, я хорошо понимаю, откуда они берутся, берутся они из наших налогов, и, соответственно, мне очень хочется понимать, куда же они идут, эти мои налоги, которые вот я, собственно, лично плачу любимому белорусскому государству. И ответы меня очень сильно удивили. Например, я узнал о существовании межбюджетного трансферта, который составляет порядка 25% от бюджета Минска, который отправляется на поддержку других городов. Не знаю, есть ли такая штука в Киеве. Вот.
На державному рівні, здається. Ну, тобто Київ не передає іншим містам нічого, але...
Київ отримує меншу... В Києві залишається менша частка ПДФО. Це такий податок на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо для більшості населених пунктів це 60 на 40, то в Києві це 40 на 60. В Києві залишається менша частка до місцевого бюджету, власне, надходить від цього податку. Це такою мірою спосіб деконцентрувати, власне, якусь активність і так далі. Але є також програми міжбюджетні вирівнювання через систему субвенцій між різними громадами.
Да, вони там є на освіту, на медицину,
субвенції. Це, власне, для вирівнювання системи податкоспроможності. Сорі. Мінськ, да, який там роздає на регіон.
Ми ж комуніцируємо. Да, і ніхто ніколи об этом не говорив. Всі завжди говорили, що Мінськ зжирає всі ресурси, а тут я вижу, що, ну, как бы, може, і зжирає, але вони потім перерозпределяються. Хоча б якась значительна їх частина. Такої дискусії в обществі не було. Я виніс це в свою аналітичну статтю. А далі я став розглядати конкретний об'єкт, что представляло собой достаточно большую сложность. Бюджет Минска, который намного больше, чем инвестиционная программа, он крайне непрозрачен. То есть вы не можете понять оттуда вот конкретно, на что уходят эти деньги. Там обозначены какие-то сферы, условно говоря, социальная сфера, столько-то денег. Окей. Понятно. Либо там сфера транспорта или услуг. Они очень общие, не детализированные, а вот инвестиционная программа какая-то подозрительно детализированная на этом фоне. И, собственно, я решил воспользоваться этой утечкой данных для того, чтобы посмотреть, как оно что работает. И нашел прекрасные, интересные вещи. Например, узнал, что строительство 1 километра метро в Минске обходится примерно в 10 раз дороже, чем в городах Западной Европы. Узнал о том, что реконструкция стадиона «Динамо», это вот один из главных минских стадионов, стоит примерно столько же, сколько увеличение трамвайной сети города в 2 раза с полностью обновленным составом трамваев, замененных на низкоподлоговое, боже мой, как это сказать, низкопольное трехсочлененное трамвай.
Ну, вот просто чтобы вы понимали, да. Вот, и в этот момент я подумал о том, сколько раз я бываю на матче на стадионе и сколько раз я вынужден как бы передвигаться на трамвае по городу, и мне захотелось плакать. Потом быстро бегать по комнате, наворачивая круги.
А лучше бы на стадионе.
А потом написать об этом статью. И пока я продолжал писать эту статью, я обнаружил то, что есть в Минске такой прекрасный застройщик Dana Holdings. На него сейчас наложили санкции Евросоюз после событий. Поэтому застройщик вроде как ликвидировался, но не совсем, потому что как бы, такие вещи так просто не исчезают из-за каких-то санкций. Вот. И... Этот застройщику выделили вне конкурсов участок под типа экспериментальный жилой комплекс на месте бывшего аэропорта Минск-1 в практически, ну, таком как бы не то чтобы центральном, но около центральном районе города. И это огромный участок, как вы понимаете, это территория аэропорта. И что сделал город? Город решил, что поскольку это экспериментальный участок, это же будет все очень классно и круто, то стоит проложить коммуникации, например, туда за счет бюджета, стоит построить там детские садики за счет бюджета. Зачем это делать застройщику? Это же город лучше сделает за деньги налогоплательщиков. А застройщик это просто хорошо продаст за нормальную цену квадратного метра. А еще подумали, что, ну, вообще-то братья Карищи, это же близкие друзья, как бы самого главного человека в стране. Поэтому и не помешает туда и ветку метро провести, почему бы и нет? Ведь метро — это же самая дорогая инвестиция в городе, а дорогим друзьям ничего не жалко. Ведь это же за деньги налогоплательщиков. И вот когда я говорю о коррупции и непрозрачности, я говорю о таких вещах, которые становятся абсолютно очевидны, исходя из просто какого-то беглого взгляда в инвестиционную программу города.
Тут, мабуть, варто трохи сказати про Київ, тому що
мені
це
одразу,
що ти,
типу,
це те, що ти розказуєш, це те саме, що відбувається в Києві. І я тут хотіла сказати власне про контекст. Ми оце з Павлом часто говоримо там міське питання, але можливо варто пояснити, що це таке. Тому що це не ми придумали це словосполучення, придумав його такий географ Мануель Кастельс, в якого теж є власне така робота, яка так і називається «Міське питання», там «Urban Question» і щось там далі і далі. От і він, власне, автор ідеї про те, що місто – це такий оцей простір боротьби різних груп інтересів. Тобто те, яким є наш збудований простір, це відображення якихось соціальних, суспільних протестів. Не протестів, а процесів, але й протестів теж, насправді. І він каже про те, що якісь певні цінності, уявлення, інтереси, вони є закріплені в якихось інституціях, у владних інституціях, або, наприклад, у соціальних класах, які врешті формують те, що у нас є в місті. І, звісно, на стику цих конфліктів можуть виникати, наприклад, міські соціальні рухи, які можуть якось впливати на те, що відбувається в місті, але врешті часто якісь оці владні інститути, домінуючі, вони мають більше влади і сили якось формувати це все. І мені завжди от ідея про те, що чому ми будуємо, наприклад, гілку метро до нового ЖК, а не, наприклад, на ту територію, яка дійсно потрібна людям, де найбільше людей живе, це якраз про цю боротьбу інтересів. Навіть не стільки про корупцію, інформацію, як, власне, про те, хто приймає рішення. Одним з прикладів, насправді, є от в Києві ця транспортна політика, яку ми бачимо постійно в цьому збудованому середовищі. У нас є безкінечна кількість розв'язок, доріг, які є безкоштовні там для автомобілістів. Попри те, що автомобілісти є такою меншістю в українських містах, вони більше представлені в органах влади, вони мають більше впливу на ці рішення, і тому ми маємо поганий громадський транспорт, але маємо хороші безкоштовні дороги. І коли хтось говорить про те, що можливо, нам варто зробити безкоштовний транспорт, з'являється купа там опонентів аргументів, чому це невигідно, не потрібно або ще якось. Але ніхто, наприклад, не підважує там безкоштовні дороги для автомобілістів. І оце у мене, якби, цей приклад є відповіддю на те, яким, наприклад, є міське питання в українських містах. Воно є таким автомобілоцентричним, але також і там забудовникоцентричним, житловоцентричним, коли ми навіть не житловоцентричним, а забудовникоцентричним, тому що ми будуємо власне величезні ЖК там для інвестицій, потім проводимо до них метро.
Нагадаю, що власне карантин у Києві недавно показав нам усім, що комунальний транспорт може навіть ганяти по місту безкоштовно, навіть порожнім. Тобто залишити його таким після того, як знялися карантинні обмеження, теж можна. Про метро. Ну, в Києві, власне, є теж такий район, куди ведеться будівництво трьох нових станцій метро, але вони підводяться не туди, де стара забудова із радянських часів, а де, власне, з'являються новозбудовані житлові комплекси від девелоперів, які наближені до міської влади. Тобто, ну, я часто повторюю, що неолібералізм – це не, власне, там, держава має вийти з ринків або припинити втручатись, а навпаки, вона має, власне, гроші платників податків насипати нам в кишені, щоб ми, власне, отримували гарні прибутки. То от із цим аеропортним прикладом, коли, власне, суспільна інфраструктура будується для максимізації приватних прибутків і інтересів, це, мені здається, чудовий приклад з цим.
Так, ну і я ще хотіла додати якраз про те, що попри те, що в українських містах формально є вибори і міська влада змінюється, і ми навіть можемо бачити там серед депутатів якихось наших знайомих, яких справді вибрали, але якась основний прошарок людей, які приймають рішення, вони по суті своїй не змінюються, вони залишаються лобістами якихось інтересів, скажімо, великого там капіталу, або автомобілістів, або забудовників, або ще когось.
Так, повертаємося. Корупція, да. Непрозорість.
Партисипація.
Да, партисипація. В догонку вот еще тому, что сказал, хотел добавить, что
вот на примере просто этого документа, который находится в свободном доступе, хотел бы обратиться к горожанам и сказать, что горожане, просто будьте активными, внимательными, не давайте себя обмануть.
Да, следующий момент — отсутствие или условность участия горожанок в принятии решений. Беларусь тут крайне специфически, я думаю, будет выглядеть с авторитарным режимом. Я уже что-то об этом сказал, что достаточно сложно понять, какая же степень свободы на самом деле есть в Беларуси, была. Сейчас понятно, что ее вообще никакой нет. Но в какой-то степени она все-таки была в тот момент. Мы в нее поверили, и поверили не только наша организация, а многие другие НГО. И где-то вот с 2015, может быть, даже чуть раньше, по 2020 год, был такой очень сильный подъем независимых организаций и культурных инициатив. И мы думали, что как раз это вот и есть наш инструмент, наша новая форма того, как мы можем влиять на государство. Да, по сути, в Беларуси за последние 5 лет удалось выстроить альтернативное государство, в котором были вот все эти НГО, и не только НГО, коммерческие организации в том числе, как показала наша практика. В Беларуси проще работать с коммерческими организациями, чем с государством. Это куда более продуктивное сотрудничество. И я думаю, что это специфически белорусская штука просто, потому что мы с коммерческими организациями в какой-то момент поняли, что оказываемся вот, собственно, на одной стороне, да, то есть мы боремся с неадекватным политическим режимом, который существует и который мешает жить, собственно, всем остальным, кто существует на этой территории. Понятно, что это возможно, какое-то временное сотрудничество, да, но на данном пути оно было эффективным и продолжает быть. Чуть-чуть расскажу про
свой опыт участия.
Моє питання було скоріше, власне, а ти сказав, що за останні 5 років відбувся отакий підйом. Можливо, є якась причина, чому? От яка причина, на твою думку, того, що, власне, саме такий оцей grassroot, чи як це навіть описати?
Своїм вопросом заставляєш мене вспомнити про ті прекрасні времена в Мінську, коли можна було щось робити і був оптимізм.
Да, на самом деле здесь все очень имеет сильный региональный контекст, потому что мы помним, что происходило в 14-15 годах здесь, в Украине.
Ну, це, власне, після того, ну, після 14-15 року в Україні теж відбувся цей такий сплеск всякого різного урбаністичного активізму, тобто з'явилися всякі нові медіа, організації, аналітичні центри, які почали цим всім займатися, і ми, якби, десь від того часу рахуємо, що от відбувся такий урбаністичний сплеск.
Вот, і, да, то есть, оно...
Cross-border, да, то есть это не то, что сильно локализовано в одной стране,
и оно взаимосвязано еще с тем, что, если не ошибаюсь, в 15-м были выборы, очередные выборы, как бы все того же президента в Беларуси, они прошли очень тихо, они прошли без протестов, протестов не было, потому что все опасались военной интервенции России. Оппозиция не объявляла никаких протестов. То есть мы просто смирились с тем, что как бы Лукашенко остается еще на один срок, просто для того, чтобы не пойти по сценарию, в котором у нас могут как бы возникнуть серьезные проблемы. Это нас не обезопасило, конечно, ни от чего, но вот как-то был в обществе консенсус, что тогда протестовать не стоило. И с этим связана волна либерализации, которая была в Беларуси. Лукашенко решил воспользоваться ситуацией и начать играть активнее на западном направлении. Решил предоставить в Беларуси такую площадку для переговоров. Понятно, что площадка для переговоров должна хотя бы выглядеть максимально нейтральной. И эту видимость он активно создавал все это время. А мы этим пользовались. И мы пользовались тем, что в Беларуси есть вот такая вот либерализация, что Лукашенко как бы так чуть-чуть отстранился от России, чуть-чуть даже немножко что-то там белорусизировал, что-то как-то улучшилось. Мы говорим Лукашенко, на самом деле это не Лукашенко, конечно, все делает. И в том числе и порядок, и чистота в белорусских городах, мы понимаем, что от него никак не зависит. В общем, я бы даже сказал жестче, я бы сказал, что все хорошее, что вы видите и знаете в Беларуси, никак не связано с персоной Лукашенко, а делается как раз-таки вопреки его существованию. И делается вот как раз тем самым параллельным обществом, которое там, белорусам удалось создать за последние вот время.
Я збився.
Давай поговоримо, власне, про це общество, про яке ти кажеш, тобто це суспільство, яке мало, можливо, досі має оцей потенціал якийсь щось міняти в, власне, білоруських містах. Можливо, розкажи, хто, власне, туди входить? Ти трохи вже згадував, що це і громадські організації, і, можливо, комерційні організації. І яке вони, власне, бачать у це майбутнє міст білоруських? Тобто, якби вони мали можливість робити все, що завгодно, чим би вони займалися?
Хороший вопрос. Реально класний. Сложно на нього відповісти.
Кто входит? Входит, первое, что хочется сказать, входит, в общем-то, все активные люди, у которых появились с помощью вот этих НГО и той деятельности, которую проводила НГО и другие коммерческие организации, какие-то возможности для действия. Например, из-за бурного роста IT в Беларуси как-то вот получилось, что появился портал 115bel. Очень такая культовая для какого-то промежутка времени явление. Что это за портал? Это портал, на котором можно оставлять жалобы, любые жалобы, которые связаны с городской средой.
Я не знаю, есть, наверное,
1551 – это легендарный, власне, портал, где люди заходят, клацкают на карте, або, власне,
Вводять адресу свою,
вводять адресу, де вони це можуть зробити.
І пишуть, там... немає гарячої води. Їм кажуть, все нормально, ми над цим працюємо.
Ну, воно якось працює. Тобто для киян це відомий портал.
А що там можна зробити?
Можна поскаржитися, залишити заявку. Тобто, якщо, наприклад, ти кажеш, у мене немає світла, бо в мене немає води, тобі або повідомляють, чому це відбувається, наприклад, це планове відключення, почекайте 3 місяці. Або, наприклад, кажуть, що ми направимо якусь команду, щоб допомогти вам. Тобто це якась така співпраця.
Безглузді речі, наприклад, там, я не знаю, в підземному переході щось зламалось. Я можу сфотографувати це і надіслати. Я не знаю, куди саме я надсилаю, але вони потім знаходять виконавця. Скажімо, там, департамент доріг або якийсь там Київавтодор має поремонтувати це, в кого воно на балансі, ще якісь такі речі. Ну, для частини киян, які стикаються в повсякденному житті з якимись такими інфраструктурними проблемами, скажімо, ліфт не працює. Це відомий портал.
Такі аналоги є ще в різних містах. Тобто вони, з одного боку, вони трошки полегшили роботу людей, які працюють на цих гарячих лініях, тому що до них постійно дзвонили і казали, ну от у нас тут щось не працює. А більшість цих запитів можна, якби на них можна відповісти оцією, скажімо, автоматичною відпискою, що тут аварія. І якби люди вже розуміють, що відбувається, і не будуть ще 10 разів дзвонити на цю гарячу лінію. От тому такі штуки, там навіть якісь телеграм-боти є, вони прям в багатьох містах, майже всіх обласних центрах є.
Вот. В Мінську, наприклад, з допомогою цього приложення, мені кажеться, пустили половину бордюрів. В городе. То есть люди реально отправляли вот типа высокий бордюр. Это не по норму. Да? В Беларуси бордюр должен быть на уровне нуля на пешеходных переходах.
Ти ми просто задумалися.
Я за котей волочі згадуючи всі ці переходи.
Згадуючи, як ти ніс велосипед через всі ці переходи.
Наприклад, нелегальна парковка. От мой опыт, да, у нас возле офіса була нелегальна парковка на тротуарі, я ставив заявку, через місяць там поставили ограничитель. Вот. То есть нелегальную парковку как бы это не уничтожило, потому что эти ограничители начали переносить водителей, и все равно как-то там начали парковаться, но в намного меньших, как бы, то есть вместо 20 машин теперь там стоит 5. Вот. И такие штуки стали вот возможны, и это, почему это важно? Потому что это дает горожанам, которые... у которых нет лишнего времени для того, чтобы участвовать в каких-то масштабных активностях, но у которых есть с помощью как раз-таки там, других активистов, НГО и так далее, понимание того, что так не должно быть, они пользуются этими средствами, и они вовлекаются таким образом в какую-то такую городской активизм, да, и подключаются, и меняют, собственно, городское пространство. Вот это один из примеров того, как, что это за альтернативное такое общество удалось создать, да, и кроме вот НГО, там просто активные горожане. Еще важные инструменты, они на самом деле многие связаны с IT, это инструменты краудфандинга. Я думаю, что вы хорошо знаете, что это такое, и в Беларуси они бурно развивались, было несколько краудфандинговых платформ, все они были достаточно популярны, даже какие-то масштабные проекты удавалось через эти краудфандинговые платформы проводить. И поскольку они оказались вовлечены... Ну вот, наверное, самое масштабное во времена ковида, да, то есть когда вот весной прошлого года пришел ковид, Лукашенко впал в отрицание и предлагал всем лечиться козочками, тракторами, банями и прочим, если помните все эти мемы. Чем, собственно, очень сильно разозлил людей, да, то есть это один из таких триггерных моментов для протестов был. Тогда через краудфандинг собиралось прям, ну, я не помню цифры, боюсь соврать, но очень-очень большие цифры на помощь медикам, на приобретение аппаратов и так далее. Это вот была такая вторая волна активизма. И краудфандинг, он вот тоже структурный элемент как раз-таки этого нового гражданского общества, которое создавался, да, то есть вот вам государство, да, у нас горизонтальное управление, мы сами решаем, какие проекты финансировать, вот вам партиципативный бюджет, вот мы хорошо знаем, куда идут как бы наши не налоги, а это называется просто там donations, вот, и вот эта вот модель, да, которую мы создавали, ее сейчас государство активно разрушает, насколько может, разрушает публичные площадки, Закрылся недавно и Магуру, это стартап-хаб, на котором начиналось очень большое количество стартапов айтишных, не айтишных, просто публичная площадка. Наш первый урбанистический форум проходил на этой площадке. Краудфандинг весь закрылся сразу. Это первое, почему нанесло удар белорусское государство, потому что независимые потоки денег очень смущают. Авторитарная власть хочет сосредоточить все ресурсы на себе.
Поэтому не давайте никакой власти этого делать.
Краудфандинг, власне, поява якихось нових платформ. А хто виключений з цього процесу? Ну, скажімо, в українських містах часто йде розмова про те, що урбаністи – це якісь міські божевільні, які...
Божевільні?
Це що? Городські сумасшедші.
Яким, власне, немає чим зайнятися, крім як постити картинки якихось, не знаю, велодоріжок, або займатися лавочками, або ще щось. Переважно, їже більшості містян та містянок байдуже до цього, бо в них є інструмент 1551, за яким міська влада або управлінці можуть ефективно вирішити ті проблеми, які до них стоять. Як будувати оцей зв'язок між, власне, чи був він оцей зв'язок між, скажімо, НГО і просто людьми, які живуть в дворах? Тут я зроблю одразу такий маленький тізер, сказавши, що у вас була програма дослідницька програма про двори. Можливо, про неї також ще розкажи.
Да, я вот вспомнил, что хотел рассказать на каком-то из этапов, но сбился. Возвращаясь к тому, что такое Минская урбанистическая платформа, одно из наших направлений действий, активности, ну, короче, вы поняли. Да, одно из наших направлений деятельности было партисипация. Да, то есть это мы понимали, осознавали, что это одна из проблем. Если с первой проблемой мы работали, первая проблема непрозрачности коррупции, мы работали посредством там, наших каких-то аналитических материалов, тоже там балансируя на острие ножа, то со второй проблемой мы решили работать через партисипацию. И у нас были как образовательные мероприятия, круглые столы, где мы обсуждали, что такое. В Беларуси есть такая интересная форма, называется КАТОС, Комитет территориального общественного самоуправления. Очень прикольная штука по своему концепту. Вообще непонятно, как она затесалась в белорусское законодательство, как ее оттуда не вычистили сразу. Нонсенс. И что она предполагает, в отличие от всяких там товариществ собственников жилья, которые как правило, сосредоточены на одном доме, да, то есть это соседи, которые живут в одном доме, они могут заниматься там вопросами своего дома. Комитет территориального общественного самоуправления, он может заниматься территорией, которая объединяет, например, несколько жилых домов, да, то есть, по сути, это такое очень низовое, какое-то альтернативное там всяким ЖЭСам и администрациям района организация, которую жильцы могут сами объединяться, и более того, которых государство законодательно обязано спонсировать. Мы попытались порыскать в этой теме и посмотреть, что же это за такой прекрасный инструмент, потому что звучит он очень, скажем так, воодушевляюще, да, как будто с помощью его можно много чего делать. На самом деле, как показывает практика, руководители этих КАТОСов, которые есть в Беларуси, они, как правило, либо бывшие милицейские товарищи, либо бывшие там работники администрации. Короче, свои люди. Вот. И государство их, если и спонсирует, то как-то очень скупо. А если это действительно что-то низовое, такие варианты тоже есть, мы знаем таких людей, то тогда это действительно превращается в какую-то вау-штуку, потому что они привлекают и международное финансирование, и внутреннее финансирование, делают прекрасные там детские площадки, спортивные площадки, в принципе, могут сделать очень много. Так было. Сейчас, когда начались протесты, началась волна активизации людей. Но снова я перепрыгнул. Забудем о том, что я только что сказал. Я вернусь вот к этим КАТОСам. Mm-hmm. Да, это одна из вещей, которую мы пытались пропагандировать, да, потому что она нам казалась крутой. И с другой стороны, мы хотели показать, что вообще можно сделать со дворами и как это можно сделать через партисипацию. Мы завели наши первые партисипативные проекты во дворах. Нам были интересны именно дворы, как что-то такое небольшого формата, при этом на котором можно показать, что можно делать совместно с жителем и попытаться поработать вот с как раз-таки балансами интересов. Mm-hmm. Это каждый раз были очень сложные проекты. В первую очередь сложные, как ни странно, из-за самих жильцов, из-за самих горожан, которые друг с другом, как оказалось, вообще не ладят. И не то чтобы хотели. И вообще сообществ местных как бы не существует, а есть вот сообщество по интересам. Да? То есть есть, условно говоря, люди, которые держат домашних животных, там, ну, грубо скажу, собачники. Mm-hmm. А, вот они между собой ладят. У них есть свои Viber, Telegram группы, они в них обсуждают. Я сам состою в такой группе. Собачий ангел. Это вот. Собачников Ангарского района. И, в общем-то, такие достаточно сплоченные комьюнити, но при этом есть вот люди с семьи, с детьми. Uh-huh. И они категорически, как правило, не любят вот ту другую социальную группу, потому что uh-huh. там собаки, потенциальная опасность, какают. Это проблема. И вроде бы кажется, что ну, все банально, боже мой, ну как-то вот договоритесь, там таблички поставьте, mm-hmm. вот это все, а вот как-то все перерастает в драму, и мне кажется, вот это вот такая вот восточноевропейская штука, сделать из какой-то мелочной проблемы большую драму, поссориться, поругаться подъездами и вот это вот все. К чему я подвожу? Я подвожу, что во время нашего первого проекта мы занимались не столько проектированием, сколько вот решением местных проблем. С людьми мы были к этому абсолютно не готовы. Хоть я социолог по образованию, я все-таки не фасилитатор.
Тобто це така терапія для людей, які живуть в дворах була. Тобто давайте сядемо, всі разом поспілкуємося, розберемося, чим ви не задоволені, чим ви не задоволені.
Ну, це ми так бачили, так. Картину примерно, що так воно буде. І тому у нас там були чайочки, печеньки, а на самом деле к нам, если подходило три человека, это было хорошо, но лучше всего было, когда к нам приходил кто-то очень злой и говорил, что вы тут делаете. И когда к нам приходил кто-то очень злой и начинал на нас кричать и вызывать милицию, собирался весь двор. И вот тогда начиналась партисипация. И вот после как раз-таки одного из таких конфликтов нам удалось как-то собрать людей, нам удалось с ними договориться, и мы чуть-чуть реализовали даже проекты. Проекты, как мы реализуем, партисипативные проекты, мы обсуждаем с жителями, делаем анкетирование. У нас есть разработанная игра, распечатанная. Mm-hmm. Как правило, не все принимают такие форматы, особенно игровые. Взрослые считают, что они взрослые, они как бы в игры не играют. Несмотря на то, что это игра урбанистическая, mm-hmm. и что как бы она помогает прийти к консенсусу, и, собственно, для этого mm-hmm. она и нужна. В штыки принимают игры. Людям нужно высказать свое мнение, реализовать свои амбиции, и любой партисипативный проект для нас — это очень много про коммуникацию, в которой мы не очень сильны. Это была для нас сложность. Что касается государства, государство, как правило, отсутствовало. Вот. Если оно присутствовало в какой-то форме, там на нас милицию вызвали, либо там мы что-то, на нас кто-то нажаловался, то, как правило, все эти конфликты быстро решались. И, в общем-то, мы думали, что, окей, проектами такого масштаба можно заниматься, можно популяризировать партисипацию, можно как-то наращивать вот этот мускул коммуникативный среди горожан, их способность договариваться, приходить к компромиссам. И так мы доросли до какого-то более или менее большого проекта «Серебрянка. Мой спальный», наш самый большой партисипативный проект. До определенной степени мы его реализовали. Нам его поддержала администрация района. Глава администрации выступала на государственном телевидении, где рассказывал, что вот мы поддерживаем урбанистов.
О, це така улюблена розвага українських чиновників теж. Після однієї зустрічі сказати, що ми провели серію зустрічей, реалізували проєкт за підтримки.
Вот. І ми вместе з жителями обсудили проєкти, зробили їх, вирішили, який з них буде реалізован. З містом заранее задовго договорились, що вот такі площадки окей, нам сказали окей. І от ми прийшли в адміністрацію, і нам сказали, що все, ребята, пока, это как бы территория, у нас есть на нее планы. Чао. Вот.
Вот и такой.
Когда, вы знаете, ну, практически все было готово, вот реально к имплементации. И, ну, для нас это был очень серьезный сигнал, что, кажется, большие проекты в этой стране мы сделать не сможем, партиципативные.
Чим це закінчилось? Ну, тобто, чи вони просто перейняли ініціативу на себе, чи, власне, це і був кінець проєкту?
Скажу таку не дуже красиву штуку. Білоруська адміністрація і, в общем, білоруські чиновники не способны перенимать на себя инициативу.
Нет, они способны ее только задушить.
Собственно, то, что они сделали в случае наших партиципативных проектов, если мы понимаем, что нам не дают делать, мы как бы себя жалеем и не делаем этого, мы делаем что-то другое. Таким образом, нас вытеснили, по сути, из этого партиципативного русла. Мы могли бы, конечно, дальше пробовать что-то делать мелкое во дворах. Это уже было междворовое пространство с какими-то инвестициями, которые уже были более-менее значительные. Там порядка 50-100 тысяч евро. И нам уже как бы на таком уровне не дали работать. Хотя по меркам города это ничто. Да? То есть реконструкция одного двора в 50-100 тысяч – это ну, такая средняя, наверное, цена.
А что осталось с этой территорией? Ну, тобто, чи на ней
ничего.
Ничего. Тобто, у нас так и
ничего. Нам просто сказали, что мы ничего не можем с ней сделать.
А оцей мобілізований потенціал людей, з якими ви перед тим поговорили, він пішов куди?
Ну, в Білоруську революцію, звісно, пішов.
Ну, тобто, просто я підводжу, не знаю, це треба, можливо, сказати як стейтмент, а не як запитання, що, власне, люди, які можуть між собою домовлятися і взаємодіяти, потім мають великий потенціал.
Да.
Та, і навіть якщо здається, що це маленький двір або там невелика якась спільнота мешканців, вони потім далі можуть впливати на якісь ширші процеси. Ну і в Україні теж, наприклад.
И в доказательство этого, ну, то есть, окей, сейчас может прозвучать, что я провожу какую-то прям линию между нашими маленькими отдельными проектами дворов и там какими-то очень серьезными социальными изменениями. Это, конечно, ну, не совсем так, да, то есть мы какой-то кусочек там нашего влияния есть, но это не прямая связь, да, то есть если бы не было нас, я думаю, все равно бы произошло то, что произошло, но как бы, возможно, немножко по-другому. А произошло то, что вот на волне революции появились локальные чаты у Минска у каждого района. То есть реально весь город был охвачен локальными чатами, они были разных масштабов, то есть районные, одного дома, одного двора, у них там была структура, они иногда еще ветвились на то, какие политические, как бы, ну не то чтобы мировоззрение, а представление о том, как должна идти белорусская революция, то есть был, например, женские протестные чаты отдельные, были протестные чаты, скажем, более радикальные, которые там занимались перекрытием дорог, ну, какими-то более серьезными действиями, были там средние, то есть оно все выросло в какую-то космическую структуру, ее пытались картографировать, и есть карты минских локальных чатов. И это для нас, как для урбанистов, было прям таким моментом счастья, потому что мы увидели как раз вот те самые локальные сообщества, которые мы с таким большим трудом пытались в партиципативных проектах активизировать. Вот они активизировались на фоне общего врага, которым вот стала как бы белорусская политическая система. И тут мы как бы понимаем, окей, то есть вот наша мечта сбылась, появились локальные чаты, люди стали объединяться, они выходят вместе на чаепитие, которое они уже сами организуют, они приходят, урбанисты и для них делают. И они зовут публичных интеллектуалов с лекциями. То есть это был очень такой массовый тренд, что каждый, господи, это, по-моему, каждую субботу или каждое воскресенье, я могу путать, собирались вот все местные сообщества и звали кого-то к себе. Либо это мог быть публичный интеллектуал с лекцией, философы и так далее. Это могли быть какие-то музыкальные бенды. И, по сути, дворы вот соревновались между собой, у кого какой ивент будет круче. И там иногда просто такие масштабные празднества каждые выходные были вот в минских дворах вот осенью прошлого года. Я даже в чем-то таком успел поучаствовать перед переездом сюда. И это было очень воодушевляюще, но мы очень волновались, что это будет неустойчивая штука. И в связи с этим мы как раз запустили проект «Наши дворы». И это тот проект, в котором мы постарались, скажем, вдохновить людей на какие-то действия. Какие-то действия, которые не несут опасности, но которые помогут им сплочиться, да, то есть мы понимаем, что пока что то, что есть, неустойчиво, люди, конечно, друг с другом познакомились, наконец-то, ура, но чтобы продолжать коммуникацию, мало выходить на чаепитие по выходным, нужно что-то делать вместе. И это какие-то очень простые истории, типа там совместного огородика, либо еще другие вещи, я сейчас не буду их все перечислять. И это было, по сути, это была серия лекций, как бы банально ни звучало. Мы звали спикеров, которые по-разному участвовали в активистских движухах, в комьюнити-билдинге и так далее. Они рассказывали про свой опыт из разных стран, как это делается. Это был как бы расширенный вариант лекций, после которых мы давали конспекты, какие-то guidelines и чек-листы, чтобы вот как-то максимально сделать это доступным людям. И, ну, на самые популярные лекции у нас приходило по 200 человек в Zoom. То есть это была действительно популярная штука. Некоторые люди смотрели дворами, потому что это, ну, тоже был такой вот формат, да. То есть кто-то включал проектор, светил на сцену и собирался в двор, и смотрели лекции, либо концерты, либо еще что-то. Да, сейчас у нас идет продолжение этого проекта «Наши дворы 2.0». И в нем мы уже пытаемся ответить на вопрос не что делать, а как. Вот, то есть мы больше будем говорить про как раз-таки про партисипацию, да, как это организовать, как прийти к консенсусу и так далее. Потому что из наших опросов мы перед запуском проекта, каждого проекта проводим опросы, мы видим, что спрашивают люди, иногда просто выпадаем, если честно, в осадок от качества вопросов. Mm-hmm. То есть они реально очень крутые. Это не простые вопросы, а это вопросы людей, которые действительно что-то делают, пытаются разобраться, читают литературу, и это очень воодушевляет. То есть вот этот качественный рост социальный, если помните, я вначале говорил, mm-hmm. что вот есть очень плохие изменения mm-hmm. в Беларуси, вот, а есть очень хорошие. Вот это вот как раз то, что находится на стороне хорошего, и то, чем мы очень дорожим, пытаемся поддерживать, насколько можем, вот частично такой вот рассредоточенной командой на две страны.
Я спробую, ми багато працювали, я спробую це все зібрати докупи, ну, типу, цю, все те, про що ми поговорили. Мені це якраз була історія про те, що у людей на таких от, які можуть об'єднатися територіально, там на рівні двору, у них є дуже великий потенціал. І потенціал змінювати, власне, якісь політичні питання. Ми починали з того, що все, що відбувається в місті, є політичним. Тобто це не якийсь натуральний процес, що міста там народилися, розвиваються, потім старіють і вмирають. А це якісь оці рішення, інтереси і боротьба. І на них можна впливати, на них можна і потрібно впливати. І дуже, скажімо, залежить від контексту різних країн, як саме це можна робити. Тобто десь це можуть бути мирні протести, десь, коли це стає неможливо, це можуть бути такі невеликі там районні об'єднання, дворові об'єднання, де люди, здавалося б, роблять якісь неполітичні дії, наприклад, там організовують чаювання, чи встановлюють благоустрій, не знаю, що роблять з благоустроєм, облаштовують свій двір, але врешті це має якийсь такий оцей потенціал до більших політичних змін.
Я скажу... я просто подумав про дуже просту річ, яка, типу, ну... Якщо в тебе запаркований двір, то, власне, тобі не буде десь зустрітись з сусідами. Це здається, по-моєму, така доволі примітивна. Але, типу, чим більше я ходжу по спальниках, то частіше це бачу.
Ми поговорили про дві проблеми білоруських міст, пострадянських міст. Скажи, чи є щось ще?
Да, проблем, на самом деле, огромное множество. Для меня важно выделить экологию. Под экологией я понимаю не то, как мы обычно понимаем экологию. Это вопрос качества воздуха, воды. Наверное, об этом говорят больше всего. Это то, что мы непосредственно чувствуем каждый день и о чем, наверное, задумываемся. Смог, такая достаточно, скажем, поднимаем медийная тема, вот, и это лежит на поверхности. А есть такие проблемы, как шумовое загрязнение, о котором мы говорим мало, но если попробовать проанализировать шум на улицах, особенно центральных улицах городов, он, как правило, намного превосходит норму, и думаю, что значительно может оказывать влияние на стресс, на бессонницу и другие проблемы горожан. И есть еще такая штука, о которой мы говорим еще меньше даже и, наверное, совершенно не думаем, это биоразнообразие. То, о чем мы забыли, наверное, живя в своих городах, о том, что вообще-то вот все эти парки, скверы, набережные, лесополосы, в них живут, как бы, их не только посещают горожане, а в них еще живут различные виды животных и растений. И эта проблема, конечно, связана с первыми двумя, да, с проблемами качества воздуха и воды. Если мы сможем побороть их, то у нас и увеличится биоразнообразие. Мне сложно объяснить, почему это важно. Я думаю, что каждый понимает, почему это важно. Мы хотим видеть разных птиц, хотим слышать их пение. Мы радуемся, когда встречаем какого-нибудь, я не знаю, выдру на берегу водоема, ну или хотя бы там уточек, да, если брать пример побанальнее.
Ну так, врешті, що, власне, в нас через те, що ми люди, така дуже антропологічна перспектива, як ми взагалі оцінюємо і міста, і якісь різні простори, але ми не єдині, хто тут живемо. І варто про це не забувати, тому що ці величезні глобальні процеси урбанізації, вони знищують оце біорізноманіття, міста розростаються, знищуються території і простори, де можуть жити і рослини, і тварини.
И да, я абсолютно согласен, и мне кажется, что эта проблема, она, это проблема будущего, да, то есть мы пока до нее не доросли, к сожалению, вот, но я думаю, еще пару десятков лет, и это будет очень обсуждаемая тема, надеюсь, что раньше. Почему еще вспомнил это? Потому что в Стокгольме меня как-то поразило одна станция метро, с которой я вышел и увидел пробегающего мимо зайца. Вот. Я подумал, да, ну почему этого нет у нас? Почему это возможно? И это же, на самом деле, прекрасная история. В Стокгольме и косуль я, в принципе, видел в спальном районе.
Да, в Киеве можно побачити при станції метро пробегающий ЖК мимо, на будь-якій станції.
Пробегающий — это прям немного устрашающе. Вот. А про воздух хотел сказать, что это... Тоже не только про загрязнение, а наиболее такой очевидный факт. Сейчас, кстати, грядет сезон пожаров. Посмотрим, как горит Чернобыльский лес.
Цікава перспектива.
До минулого року уже теж горіло, власне, все.
И я вам скажу, что мы в Минске следили за направлением ветра. Одну ночь мы даже не открывали окна у себя в квартире. В Минске. Напоминаю. Потому что горел Чернобыльский лес. Это вот, собственно, к этому вопросу, это вопрос циркуляции. То есть мы думаем о качестве, но мало того, что воздух может быть некачественный из-за автомобилей, из-за промышленности, он может еще и плохо циркулировать. А плохо циркулировать он может как раз-таки из-за вопросов застройки. И этот вопрос, кстати, решался вот в модернистских городах. Например, вот раз уж я тут могу воспользоваться этой площадкой для того, чтобы посвятить всякими минскими примерами. В Минске, когда было послевоенное восстановление города, Минск был полностью разрушен, Киев тоже, насколько я знаю, в значительной степени. И когда шло послевоенное восстановление, был разработан проект водно-зеленого диаметра Минска. Это как бы, по сути, река Свисла, еще главная минская река, но и проект водно-зеленого кольца. И вот это, конечно, уникальная штука, которая опоясывает город. На самом деле был создан в советское время только одна половина этого кольца, который, на мой взгляд, один из самых крутых архитектурных объектов Минска, потому что она представляет собой модернистскую интерпретацию взаимодействия с природой. Что это такое? Это искусственный канал, который вырыт там на месте более или менее каких-то пересохших речек, в которой была подведена вода. И канал, по сути, технически изначально он разрабатывался для того, чтобы подводить воду в промышленным территориям, но решили архитекторы использовать его именно как рекреационную штуку, и поэтому на вот этот канал насадили большое количество каскадов, водопадов, каких-то околоскульптурных элементов, и это стало таким классной историей. Что происходит с водно-зеленым диаметром, то есть вот этим водно-зеленым комплексом в Минске, как вы понимаете, когда в города пришел рыночек порешал, что с этими водно-зелеными территориями делать, а что именно их нужно, конечно же, застроить и извлечь из этого максимальную прибыль. Вид на воду очень ценится. И таким образом, например, минский водно-зеленый диаметр прям в центре города был разрезан. А одна из его функций была как раз-таки циркуляция воздуха. И вот посреди вот этой вот циркуляции было построено огромное здание, ненавидимое всеми минчанами, за исключением тех, кто там живут. Это дом Чижа, известный возле Троицкого предместья. Почему люди, которые там живут, его ненавидят? Потому что единственное место в городе, из которого ты не видишь дом Чижа, это дом Чижа. Да, такая околоурбанистическая шутка, но и, да, про важность того, как застройка может оказывать влияние на экологию, нарушая процессы. То есть это все настолько взаимосвязано, что мы не можем это отрывать друг от друга.
Ми вже теж починали, з чого цей епізод і в чому, власне, рухаємося ближче до завершення. Це в тому, що цей сезон, взагалі весь подкасту, він про цей дискурс, про це міське питання, з якого ми теж починали, яке виробляють різні актори, там, громадські організації, як я вже казала, влада, бізнес, капітал. І ви теж, як такі учасники оцієї розмови, цього дискурсу, як громадська організація, через свій форум, через журнал, через такі проекти, теж якесь виробляєте знання. От, можливо, трохи про нього, ну і про свої ще проекти.
Одна з штук, які ти казав, це те, що освітній компонент у вас дуже сильний. Розкажи, будь ласка, про нього.
Та, ми тут не накидали просто з різних сторін.
Сложно, інтересно розказати про образування. Вот. Ты просто берешь и делаешь.
Это не так
ярко, красиво, как партиципативные проекты, да, когда у тебя там много коопераций, коммуникаций, что-то вот искрит, взрывается, работает. Это какая-то монотонная, рутинная работа, которую ты должен делать для того, чтобы просто вот люди могли делать все то, что они могут делать. Поэтому мы, скажем, нас очень часто звали, пока мы делали партиципативные проекты, куда-то там за границу выступать на круглые столы. Как только мы это перестали делать, мы перестали вообще быть интересными для всех, потому что мы вот делаем вот эту рутину, которую не делать нельзя. И вот про образование, когда идет речь, вот это вот рутина. И у вас там был хороший вопрос, вот вы мне присылали,
когда позвали. Какими должны быть постсоветські города
послезавтра? Так, до речі, я зроблю ще крок, чому власне післязавтра. Ну, цей подкаст, він виходить в рамках Українського урбаністичного форуму, який ми вже цього року вчетверте проводимо, і темою цьогорічного форуму є якраз оце післязавтра. Тобто, що ми хочемо далі бачити в містах. Бо в Україні теж є трохи така більший ухил в цю практичну урбаністику, тобто в урбаністику, яка опікується просторами, збудованим середовищем, тобто як щось облагородити, де там поставити велодоріжку. І трохи іноді оця дискурс про те, що а що власне з цим всім робити, тобто куди врешті нас мають привести всі ці просторові зміни, він трохи відсутній. І ми через якісь наші проекти намагаємося трохи власне критично подивитися на все, що відбувається. От і тому запитуємо, що власне буде з містами післязавтра, з пострадянськими містами післязавтра.
Что будет? Я бы даже говорил не то, что будет с городами, я бы хотел, наверное, сказать, что будет с горожанами и горожанками. То есть мне такой ракурс как бы более симпатичен. Почему? Потому что города очень техногенные, они очень сильно зависят от технологий, от как бы сложных решений и так далее, которые достаточно сложно предсказать сейчас. А вот что будет с людьми, на этом мы обращаем мало внимания. И вот как раз говоря об образовании, да, то есть то, что мы делаем сейчас, мы работаем с молодежью, по сути, мы работаем. С молодыми специалистами, со студентами, с теми, кто, скажем, на одной волне с нами, и теми, кто хочет видеть свой город другим. Да, то есть какими будут города послезавтра, они будут другими. И вот это образование, в которое мы, скажем, инвестируем свои силы, свою работу сейчас, это, мне кажется, важный момент для формирования городской культуры будущего. Да? То есть что есть городская культура, и для меня это вот как раз культура участия. Когда мы понимаем, что если мы горожане, если мы живем в этом сообществе городском, то мы должны в нем участвовать. То есть это мы как бы можем, конечно, занять позицию пользователей городской среды, но это не совсем правильно, потому что это открывает как раз такие лазейки для вот этих вот авторитарных, коррумпированных режимов, для того, чтобы делать за наши деньги с этими городами все, что угодно. Ну и города тут как бы последнее место тогда начинают занимать, а ресурсы выходят на первое. И образование — это да, это про культуру участия. Культура участия невозможна без понимания того, а каким город вообще должен быть. Давайте представим ситуацию, при которой вот сегодня, вот сейчас все участвуют в принятии решений на одинаковом уровне, да, там и эксперты, и обычные горожане. Что получится, как вы думаете? Я думаю, что все дворы превратятся в забетонированные парковки. Да, да. Ну, скорее же всего. Вот. Я шучу, как бы, я не задумався.
Ну, тобто, ця ідея якраз про, власне, спільноти і на якому рівні вони здатні організуватися, чи можуть вони організуватися. Ну, одна з речей, які я думаю, що це... Блін, загубив. Давай після парковок.
Вот, ну, это была шутка, да, с долей правды, я боюсь. Я к чему эту шутку сказал? К тому, что образование важно для того, чтобы вот люди такого, ну, не считали, что это правильно. Чтобы у людей было представление о том, как не только как решать свои вот ежесекундные, ежеминутные потребности, но и какое-то более стратегическое понимание того, как развивается городская среда и что будет, если. Да, и что будет, если всем будет удобно ставить машину на парковку? Что будет, если будут широкие автострады, прорезающие насквозь весь город? Понравится ли нам такой город? Вот, может быть, мы уже понимаем, что, наверное, нет. Ну, мы-то с вами, наверное, понимаем.
Но я думаю, что не все.
И вот поэтому важно образование. И эта культура участия, да, то есть о которой я мечтаю, которая будет в будущем у горожан, она должна основываться на понимании того, каким образом развивается город, с одной стороны, и с другой стороны, каким образом строить коммуникацию и приходить к консенсусу. потому что без этих двух компонентов невозможно дальнейшее продуктивное развитие городов, а мы будем получать то, что мы, скажем, получали последние вот десятки, наверное, лет после того, как произошел вот этот закат централизованного планирования вертикального. И у нас вместо... к ним можно относиться по-разному, но вместо вот этого вот модернистского города с спланированного, распределенного, у нас получилась такая достаточно спонтанная застройка, которая имеет как свои плюсы, так и свои очень серьезные минусы. Да, то есть это все равно не баланс. Вот, хочется, чтобы города будущего были в балансе. Тут мы можем там посмотреть на многие примеры и подумать, что для нас это составляет. Да, мне кажется, каждое общество выбирает этот баланс для себя само. Да, там для Копенгагена велосипедные дорожки. Приоритет велосипеда над всем. Возможно, это тоже неправильно. Да, возможно, должен все-таки быть приоритет пешехода. И так далее. Да, то есть мы можем это обсуждать. Но я бы не хотел.
Ну, це, до речі, про те, що ти казав про культуру участі, я би тут ще, мабуть, додала про... Важливо розуміти, що часто дуже великі якісь групи людей залишаються поза цією партисипацією, власне, через те, що не всі мають якісь оці рівні можливості до участі, не лише через нестачу освіти або інформації, через якісь інші причини структурні. Тобто хтось весь день працює, щоб платити за оренду, і, власне, не може брати участі. І варто думати про те, як якісь інтереси і потреби цих людей теж будуть представлені в цих містах майбутнього. Бо про що я завжди от зараз останнім часом думаю, це те, як в українських містах трохи в дискурсі про українські міста трохи є така деформація уявлення про спільне, уявлення про якісь спільні блага і хто врешті має до них доступ, там до освіти, до житла, до транспорту, до якогось чистого довкілля. У нас відбувається якась така трохи засилля ідеї меритократії. І спробую пояснити, що я маю на увазі. Я маю на увазі про те, що уявлення про те, що всі мають отримати рівно стільки, наскільки вони заслужили. І потрібно тих, хто добре працюють, вони мають найбільше. І вони мають найкращий доступ до цих всіх спільних благ, а ті, хто не мають, то вони начебто залишились за бортом, але це якась їхня провина. А вони, ну, спробуйте ще. От. І в мене от є велика проблема з тим, щоб саме так розподіляти якісь оці спільні блага з огляду на те, що, власне, ці можливості вони не нерівні. І можливості до участі теж не рівні. От, і тому оце, власне, я кудись кручу, поки я ще не вірю, куди. От, але я кручу до того, що оскільки ці можливості нерівні, потрібно спробувати підрівняти результати, як результати в доступі до спільних благ, так і результати в доступі до цієї участі, про яку ти говориш.
Да, очень-очень классный point, и о нем, мне кажется, действительно мало говорят, а мало говорят, наверное, о нем потому, ну, по крайней мере, в урбанистике, потому что это не чисто урбанистический вопрос, потому что мы выходим далеко за границы города, а уже говорим о социальном там равенстве внутри каких-то более больших образований, да, хотя бы там внутри страны, и как бы... Как правило, мы не говорим о том, на что мы там не можем повлиять. Ну, на самом деле, мы можем на все повлиять, конечно.
Да, вот к чему я веду, конечно, на вопрос.
Да, я думаю, что будем рухатись, мабуть, до завершення, потому что мне здається, что...
Ну, это хороший поинт. Мне здається, ви обоє це нащупаєте, просто спробуєте артикулювати, що, власне, ну, якісь суспільні речі, вони не мають обмежувати доступ до якихось благ соціальних, він не має обмежуватись тим, що ви достатньо активний чи неактивний. У вас попросту може не бути часу, ресурсів чи зусиль, щоб виходити, протестувати проти забудови вашого парку, але це не означає, що ви маєте на цей парк менше права, ніж, я не знаю, якась сусідня спільнота, яка відстояла і каже, ага, ну треба було там бунтувати достатньо.
Как расставить приоритет, да? То есть я понимаю, что есть ситуации, в которых вы не можете расставить приоритет, в которых, если вы не пойдете зарабатывать денег, вы не будете как бы ничего есть завтра. Вот я допускаю, что есть такие ситуации. Но тут уже вопрос государству, почему это государство допускает такие ситуации. Это все-таки ну, достаточно радикальные кейсы, мне кажется, когда вот этого выбора нет. Мне кажется, что в большинстве случаев выбор все-таки участвовать либо не участвовать есть. Другой вопрос уже там, если мы говорим про технологии участия, да, то есть если у нас там все будет в приложении, доступном для айфонов, то как бы мы понимаем, какую аудиторию мы имеем и какую аудиторию мы отрезаем. Да, то есть вот что это за механизмы, как организовать это участие, вот это вот уже тот вопрос, который поможет решить проблему с участием. То есть, ну, действительно, я считаю, что, скажем, материальная составляющая, да, вот этот материальный выбор, участвовать или не участвовать, как бы у большинства людей он есть. А у тех, у кого нет, я думаю, что те люди, у которых он есть, должны давить государство, чтобы оно сделало для других людей возможность участвовать.
Чудом.
Тому що ці, ну, власне, міста, вони завжди для когось. Тобто ці всі уявлення про там місто для всіх, креативне місто, комфортне місто, воно завжди, потрібно завжди ставити питання, для кого саме. Тому що є завжди хтось, хто залишається за бортом, і це вже далі питання, чи можемо ми цим людям допомагати. От. Але давайте рухатися до завершення цього епізоду. У нас є ще така, як рубрика рекомендації. Можливо, спробуємо швидко порекомендувати нашим слухачам, слухачкам, що читати, слухати, дивитися про пострадянські міста.
О, про пострадянські міста.
Та ні, власне, можна рекомендувати все, але і зокрема ще
пострадянські міста.
Ні, так. Ну тоді все, тоді балуйте.
Да, я хотів би порекомендовать книжку, не очень оригинальную на самом деле. Я думаю, что те, кто сталкивался с урбанистикой, не удивлятся моему предложению. Это «Макс Вебер. Город». Почему? Потому что там очень много про сообщество. Да, мы сегодня много про сообщество говорили. Там про коммунальность городскую, про термин «коммуна», который такой страшный термин, который привел вот к этому страшному слову. Не буду его называть вслух.
Стоп-слово украинской урбанистики.
Стоп-слово украинской урбанистики. Снова леваки свои.
Это книга, которая меня очень вдохновила в свое время, когда я учился в университете и, скажем, сместила мой исследовательский фокус в сторону города. А из других форматов, чтобы не рекомендовать одни книжки, не быть занудой, я бы предложил документальный сериал, и, возможно, вы слышали, недавно вышел на Netflix «Pretend It's a City».
Я хотел сказать, что его можно скачать с русскими субтитрами бесплатно.
Да, это сериал, снятый Мартином Скорсезе, и он, собственно, состоит из сцен Нью-Йорка, интервью и разговоров между Скорсезе и Фран Лебовиц.
Швидка рекомендація від мене, що можна почитати. Я тут не буду оригінальничати, але цього року виходить переклад Джейн Джейкобс «Смерть і життя великих американських міст». Переклад українською вже вийшов. Та ні. Українською ще.
Вийшов.
Ну, гаразд.
В квітні, здається.
Ну, здається ж, вийшов, але, да, але вийшов. От, і це чудесно, можете замовляти цю книгу, а ще можете у нас на місто сайт прочитати уривок українською, власне, з прекрасного розділу, в якому вона розповідає про те, що безпека – це не лише про поліцію, безпека – це також про оці спільноти на вулицях, які можуть надавати тобі підтримку. Тому, так, запрошую.
Я хочу порекомендувати, власне, сайт Мінської урбаністичної платформи. Там також є новий сайт, на ньому є також журнал, а також багато описів хороших проєктів. Заходьте, дізнавайтеся, чим живуть люди, бо міфічні німецькі панельки – це не єдиний міжнародний досвід, якому ми можемо повчитись.
Сайт meta.urbanist.by.
Супер. Дякую всім, що слухали нас. Побачимось, почуємося в наступних епізодах, а побачимося уже скоро на Українському урбаністичному форумі, який стартує в червні. Заходьте, дізнавайтеся нашу програму. Па-па.
дуже дякую.
Дякую. Па-па. Перезаписуємо.
Реально?